Издательство «Эксмо». Наталья Соловьева, Татьяна Алюшина. Еще раз про любовь. Комплект из трех книг.
Наталья Соловьева. Однажды ты узнаешь. Я из воды вынула его. Ветхий Завет, Исход, глава 2, стих 10. Мне позвонили не вовремя. Сложно было подобрать более неудачный момент. Я была с Джоном. Он стоял с чемоданом. Уходил навсегда. «Подождите, я не могу говорить». Но голос возразил. «Это не может ждать. Вы должны приехать». «Что с ней? Она умирает?» Она умерла. Хлопнула дверь. Джон ушел. Ба умерла. Я осталась одна. Я стояла у окна и смотрела, как Джон болтает с нашей соседкой снизу, грузит вещи в машину и, помигав поворотником, уезжает в свою квартиру где-то в Латинском квартале, где его ждет новая жизнь. Все было нереальным. Я не могла поверить, что происходящее со мной правда. Все во мне вопило. Это несправедливо. Мне захотелось завернуться в свое горе. Жалеть и жалеть себя. Никого не видеть. Я в бессилии упала на кровать, которую мы покупали вместе с Джоном, и почувствовала, что не могу больше оставаться здесь, среди воспоминаний о нашей счастливой жизни. Все здесь было связано с Джоном, переполнено им. Постель все еще хранила его запах. Аромат его кожи и геля для душа, который я ему подарила на прошлое Рождество. На тумбочке валялся журнал, который Джон читал еще вчера. Мы уже давно не разговаривали. И еще дольше не занимались любовью. Джон забыл зарядку от телефона. Или оставил ее как ненужную. Как и ненужную меня. Я схватила ноутбук и парой кликов купила билет в Москву. К Ба. Я не хотела ехать. Она была и навсегда теперь останется чужой. Я не выбирала удобное для меня время вылета, не слишком раннее, не слишком позднее, как это делала обычно. Первый попавшийся рейс, на которой я могла успеть. Чемодан, случайные вещи. Да, нужно взять что-то черное. Рюмка коньяку, чтобы унять нервы, такси. Я совсем не думала об Ба. Все еще надеялась, что Джон позвонит, что мы еще сможем все обсудить и исправить. Звук его чуть хриплого голоса, и, честное слово, я сдала бы билет. Ба все равно уже умерла, а я живая. Я хочу жить. Хочу, чтобы он по-прежнему любил меня. Паспортный контроль Шарль де Голля, и вот уже роскошные бутики в дьюти-фри манят своими витринами. Новые коллекции, бездушные манекены. В другой ситуации я бы обязательно побаловала себя новым парфюмом, тушью, которая увеличивает и удлиняет, очередным тональным кремом в попытке замазать морщины и синие от недосыпа круги. В последний год, когда все рушилось, косметические ухищрения, пусть даже в тесном соседстве с антидепрессантами и снотворным, оказались бесполезными. Покупки переросли в манию. Я транжирила все больше, но становилась все несчастнее. Мне нет 40. В глазах других я, несомненно, успешна, работаю в международном рекламном агентстве с офисом на Елисейских полях, говорю на 6 языках, каждые 2-3 года меня ждет повышение. У меня отдельный кабинет с видом, полеты бизнес-классом, интересные командировки по всему миру. Предсказуемое бизнес-окружение, где все играют по одним и тем же правилам. И если ты их понял, ты свой, и все у тебя будет отлично. Я поняла. Я умница. Я красива, слежу за собой. 3 раза в неделю изнуряю себя спортом под придирчивым надзором персонального тренера. Регулярные маникюры, эпиляция, массаж, косметолог. И, разумеется, депрессия. Об этом никто не рассказывает. Но отчаяние и успешность частенько идут рука об руку. Чем более благополучным кажется человек, тем большая бездна неуверенности в себе и безысходности таится под его сияющей оболочкой. Такое вот логичное комбо. В самолете где-то надрывно кричал младенец. Уставшие от полета дети шумно бегали по проходу. «Черт вас всех подери!» Я стала задыхаться. Сделалось нестерпимо душно. Куда лечу, зачем? Ведь можно было сослаться на срочную работу. Да мало ли на что. Я никому там не нужна. Она уже умерла. Стюардессы улыбались, носили еду, предлагали вино. Я ничего не хотела. Старалась следить за дыханием. Глубокий вдох, медленный выдох. Это всего лишь паническая атака, Лиза. С тобой ничего не случится, нужно только дышать. Дыши, и скоро все закончится. Я стала судорожно листать журналы, пытаясь хоть как-то отвлечься. Счастливые улыбающиеся люди, наслаждающиеся жизнью, белоснежный песок, безупречно сидящая одежда и дети. Снова дети. Девочка, похожая на Софию. Не думай сейчас про Софию, дыши. Нужно дышать. Глубокий вдох. Мята. Конечно же. Я достала из сумочки пакетик мятного чая, который всегда носила с собой, и попросила заварить его. Этот запах почему-то всегда успокаивал меня. Не знаю почему, какая-то магия. Джон всегда смеялся над этим. Джон. Самолет стал заходить на посадку в Шереметьево. Показались огни расползающегося во все стороны чужого города. Комка энергии, готового поглотить меня. Города, где меня больше никто не ждал. Я приезжала к ней всего раз, в далеком детстве. Тем летом Маша в очередной раз выходила замуж. Маша — моя мать. Я всегда называла ее по имени, ей так нравилось. Мне было, кажется, лет 10. Совок только что развалился. Мы тогда жили в Тель-Авиве. Машин будущий муж предложил ей провести медовый месяц где-то в Италии, а я, разумеется, в эти планы не входила. У нас с будущим отчимом что-то не складывалось. Впрочем, и с Машей у них не сложилось. Он не продержался и пары лет. Помню, меня удивило, когда Маша заговорила о Москве. Она никогда не стремилась на родину и не любила о ней говорить. Маша была безалаберной матерью. Мне часто приходилось заботиться о себе самой, особенно когда она не ночевала по несколько дней дома. Ей проще было бы оставить меня одну или спихнуть на кого-то из подруг, но Маша почему-то приняла решение отвезти меня к бабушке. К ба, как я вскоре стала называть ее. Помню, как при встрече ба крепко прижала меня к себе. Мне стало неловко. Я не привыкла к объятиям, особенно чужого человека. Я представляла ее седой старухой с клюкой, а она оказалась худощавой и довольно-таки красивой женщиной. Маша почти не разговаривала с ба. Обменялись новостями про общих знакомых. Что да как изменилось в Москве? Говорила в основном ба, а Маша напряженно молчала. Хотя я знала ее всегда веселой, любящей болтать, петь с гостями. Этакой фонтанирующей энергией дивой, по-другому и не скажешь. А вот рядом с ба Маша была совсем другой, неузнаваемой. Сели обедать. Ба что-то говорила, вспоминала о приятелях, одноклассниках Маши, спрашивала что-то у меня. А я сидела как окаменелая, ожидая неотвратимого момента, когда Маша уедет. Я боялась ба. Не зря же Маша ее недолюбливала. Что-то же произошло между ними. Маша, не закончив обедать, схватила телефон. И вот уже красила губы в коридоре. «Приду поздно, не ждите». Я стала умолять. «Можно мне, пожалуйста, с тобой?» «Пожалуйста». Но Маша небрежно пожала плечами. «Тебе там будет неинтересно. Взрослая компания». И захлопнула дверь. Очередную дверь перед моим носом. Мне бы привыкнуть, но тогда я все еще по-детски надеялась на чудо. Она вернулась, как и обещала, очень поздно, под утро, и в тот же день улетела обратно выходить замуж. Виноватые глаза и улыбка, но уже в такси. Аба, как выяснилось, спланировала походы по музеям, парки, развлечения. Она говорила и говорила, воодушевленная, словно не замечая моего молчания. Или, может быть, действительно не замечала. Ей было любопытно все. И как я учусь, и как зовут моих подружек, и что мне нравится делать. Я никогда не чувствовала к себе такого интереса со стороны взрослого. И меня прорвало. Я заговорила. Ба серьезно выслушивала все мои рассуждения, жалобы, размышления о школе, пересказы моих ночных кошмаров, ссор с подружками. Узнав, что я люблю рисовать, Баба тащила меня в магазин для художников, где накупила мне кучу всего — коробочек, пастели, наборов карандашей, кисточек и акварельных красок. Сейчас я понимаю, что все это тогда стоило целое состояние. Но Баня скупилась. Она восхищалась мной, считала, что у меня настоящий талант. Каждое утро ба пекла мне блины, чего никогда не делала Маша, любившая поспать. Лепила вареники или пельмени на обед. Варила самый вкусный на свете борщ. А на мой день рождения... Маша забыла, кстати, меня поздравить, испекла Наполеон. Ба терпеливо учила меня точить карандаши, пришивать пуговицы, делать маникюр, правильно причесывать волосы, чистить зубы. Выяснилось, что я ничего этого толком не умела. Все делала тяп-ляп, как беспризорница. Я удивилась. Почему же Маша не привозила меня к ней раньше? Но ба пожала плечами. Я была слишком мала, чтобы спросить, что между вами произошло. Хотя не уверена, что получила бы честный ответ. Я хорошо говорила по-русски, ведь Маша крутилась в среде русскоязычных эмигрантов, да и моими друзьями были сплошь дети выходцев из СССР. Но читала я все-таки плохо, и словарного запаса мне не доставало. Да и откуда ему было взяться? Ба мгновенно подобрала соответствующую моему развитию литературу, каждый день заставляла читать не менее 20 страниц и пересказывать содержание.